«Диалоги с Генри Сардаряном».
Продолжаем диалоги на радио «Спутник». И в нашей студии доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты Российской Федерации Генри М. Сардарян. Генри Тигранович, первые полчаса пролетели просто
незаметно
и молниеносно. Мы разные темы обсудили, но это не значит, что у нас не осталось тем для обсуждения. Мы сейчас это продолжим, наши разговоры и диалоги. И я напомню, что вы можете также присоединиться к беседе. 951-0566, код Москвы 495. Не забывайте про WhatsApp 8-968-766-33-11. Цель очередного пакета санкций Евросоюза не Россия, а, цитата, «пожар мировой революции в экономике». Так написал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Телеграм. Но и на самом деле он разъяснил, что сколько бы санкций ни было, страдают европейцы. Мы уже в первой части беседы с вами затрагивали. А у них это осознание когда придет? Когда бутерброд станет дороже в 3 раза или как?
Ну, смотря кого мы имеем в виду под у них, если мы имеем в виду политическую элиту, она прекрасно все понимает, но просто она возникла и держится у власти в основном за счет того, что она встроена в эти глобалистские круги, которые их финансируют, их поддерживают, дают им информационную поддержку. Вы не можете сегодня стать руководителем государства европейского, если не обладаете самыми широкими поддержками этих глобалистских кругов. А если вдруг так вышло, что по какой-то нелепой случайности у вас получилось, и вы дорвались до этого, вас в течение года, двух, ну, может быть, 3 лет обязательно свергнут, скинут, найдут возможности для того, чтобы лишить этих ресурсов, чтобы еще и другим неповадно было вдруг к этому стремиться. Поэтому сама элита этих государств, она прекрасно понимает, что те шаги, которые предпринимают ею, они в принципе, исходят из интересов Соединенных Штатов Америки, вредят интересам самих этих европейских государств и, понятно, вредят нашим интересам, Российской Федерации. В итоге выигрыши от этих шагов остается в основном Америка, которая приобретает для себя новые рынки, из которых вынуждена, нас заставляют просто уйти, а свято место пусто не бывает, его сразу же на себя ориентируют американцы. В итоге американцы консолидируют сами эти европейские страны, объединяют вокруг себя в большей степени. И видите, те союзы, которые мы еще там несколько лет назад обсуждали, говорили, а вообще есть ли у них какая-то перспектива? Когда Трамп говорил, зачем нам этот НАТО вообще? Там, и никто платить за него не хочет. Пусть либо платит,
выбивал
либо
деньги. Есть,
выбивал, да. Теперь НАТО говорит, мы сейчас скоро и у Китая будем, и в Азии, и везде вообще будем по всему миру гарантировать демократию, права человека и весь этот прочий бред. Вполне понятно, что здесь Россия просто используется как такой монстр, который может поглотить, уничтожить и сделать все, что угодно. Единственный способ спастись — это консолидироваться вокруг Соединенных Штатов Америки. Ну, просто все дело в том, что, как говорил, если не ошибаюсь, Абрахам Линкольн, он говорил, можно обманывать небольшое количество людей долгое время, можно обманывать большое количество людей недолгое время, но обманывать всех и все время невозможно. То есть рано или поздно наступает такой дисбаланс, в котором становится вполне очевидно, что противостояние с Россией вредит, в первую очередь, самим европейцам, что никаких причинно-следственных связей между их безопасностью в будущем, их возможностью жить в нормальных устойчивых условиях и тем, что происходит на Украине, в действительности нет. И что вот все эти рассказы про то, что сегодня на Украине защищается свобода, там еще это абсолютно не так. Сегодня на Украине вот эта украинская сторона и глобалисты, которые ее поддерживают, они в первую очередь защищают тот миропорядок, который сейчас в действительности существует. В этом миропорядке я не уверен, что интересы самих европейских государств учитываются в той степени, в которой в действительности хотел бы местное население. То есть, посмотрите, сегодня всерьез обсуждается создание федеративного государства Европейский Союз. То есть, чтобы Европейский Союз перестал быть союзом и стал, там, я не знаю, условно, Европейской Республикой, в которой больше не будет Италии, Франции, Германии. Что это все будут... Это будет Европа регионов, так называемая. Что вот, допустим, у многих северных регионов Италии больше общего с австрийскими соседними регионами,
ну,
швейцарскими.
Они экономически не сильнее. Да,
не просто сильнее, они культурно, если вы посмотрите на историю развития, скажем, итальянского государства, то север в основном контролировался Габсбургами, то есть Австро-Венгрией. Ну, там часть Пьемон только контролировался Савойской династией, королевством Сардинии, а весь юг это были, скажем, испанские бурбоны. А в Срединной Италии папское государство. А еще огромное количество небольших княжеств, в которых были свои там правители. И понятно, что это очень легкий способ к тому, чтобы вообще развалить государственность в этих странах. Она и так во многих, в том числе и в Италии, много где, она достаточно хрупкая, потому что эти государства создавались достаточно искусственным путем, и мало было очень акторов, которые были, правда, в этом заинтересованы. И сегодня вот вы дайте им возможность быть не частью, скажем, итальянского государственного аппарата, да, чтобы регулятором выступал не итальянский какой-то государственный, а наднациональная какая-то институция. И после этого, конечно, у какой-нибудь Ломбардии, в которую входит Милан, у него намного больше общего с соседними австрийскими регионами. Я уже не говорю про, скажем, регион какой-нибудь Трентино-Альто-Адидже, в который входит провинция Больцано, в которой вообще немцы живут, или там Валле-д'Аоста, в которой живут французы, Фриули-Венеция-Джулия, в которой фриулы живут, это словены. И это просто будет распад этих государств. Вот реально заинтересованы в этом эти страны, их население, оно понимает, к чему это придет. Я думаю, что рано или поздно поймут, тут только вопрос в том, не будет ли поздно пить боржоми, когда станет понятно, что уже государственности нет, возможности. Тут же ведь очень важная тема затрагивается. Это не просто про какие-то символы, флаги, столицы и так далее. Тут ключевой вопрос, а кто будет формировать власть в этих наднациональных объединениях? Худо-бедно в современной Италии, правда, там черт ногу сломит, когда будет смотреть, как выборы проводятся, еще что-то. Это самая сложная система, в которой вы идете голосовать. У вас, там, скажем, 10 партий с 10 лидерами, в итоге премьер-министром становится 11-й человек, который вообще не участвовал в выборах. Мог быть мэром города в этот момент, секретарем партии, ректором университета. Он вообще не участвовал в выборах и становится премьер-министром. Так были избраны все премьер-министры Италии после Сильвио Берлускони с 2016 года фактически. Вот такая вот интересная система.
Получается, Генри Тигранович, что...
И то, простите, да. И вот здесь хотя бы можно понять, что выборы проводятся, вы хотя бы голосуете за эти партии потом договариваются, кто будет премьером. А кто сегодня выбирал, скажем, Урсулу фон дер Ляйен? Вот может итальянец какой-нибудь, или француз, или немец, или голландец сказать, я знал, что Урсула фон дер Ляйен будет возглавлять то объединение, в которое входит наша страна, и то объединение, которое фактически принимает решения, обязательные для нашего исполнения, которое определяет наше будущее. А теперь представьте, что ее функционал хотят еще и расширить. Ну, это же, в принципе, о какой демократии тогда вы можете говорить, о каком народовластии, о каком народном суверенитете, если у вас решения принимаются аморфной, абстрактной, наднациональной организацией, которая в результате таких кулуарных договоренностей выбирает собственное руководство, что мы каждый раз можем в лотерею играть просто, кто будет руководителем этой структуры.
Я правильно понимаю тогда, что Великобритания вовремя вышла из Евросоюза, сделав тогда свой такой шаг, понимая, куда это все идет?
Там глупых людей нет, да. И, ну, точнее, они есть, и даже во власти они есть. Но точно институционально это государство выполняет всегда одну и ту же роль. И даже я вот всегда советую и студентам, и многим, кто этой тематикой интересуется, почитать книгу одного из моих самых любимых авторов, Джона Арнольда Тойнби, который в книге «Цивилизация перед судом истории» еще в 1947 году предсказывал создание Европейского Союза, хотя там только в 1958 году возникнет Европейское объединение угля и стали. То есть через 11 лет это только прообраз будет, который очень далек будет. Но он предсказывал, что вот будет такой союз, и Великобритания долго не захочет туда вступать. Потом она подаст заявку, вступит, но обязательно будет первой страной, которая оттуда выйдет. И дает этому именно цивилизационное объяснение, уникальная абсолютно вещь. Он, кстати, там же говорит и про Россию, и говорит, а Россия тогда это Советский Союз. И он говорит, Советский Союз обязательно распадется, но спустя короткое время таких провалов, сложностей и трудностей, найдет собственную идентичность в основе православного происхождения собственного и вновь вернется на мировую арену в качестве мировой державы. Это он тоже предсказывает.
Возвращаясь к тому, о чем написал Дмитрий Медведев, вот он написал также, что в своем Телеграм, что новые санкции, которые будут вводить и будут вводить далее, сколько бы их ни вводили, европейцы поймут, что что-то пошло не так. Европейцы уже, видимо, понимают, что что-то пошло не так, выходя на улицы в разных европейских городах, в том числе в Германии, там, во Франции, в Италии. Но это пока только малая группа людей. А могут ли эти акции быть более массовыми, и это уже будут такие промышленники, там, мелкие предприниматели?
Я думаю, да, потому что мы часто очень... Я начинаю замечать в новостной сфотке и в новостной ленте там интервью какого-нибудь руководителя ассоциации промышленников в Италии, которые дают огромное развернутое интервью, в котором объясняют, что мы сейчас скоро погибнем, если все так продолжится, поэтому, пожалуйста, либо вы нас субсидируете, но таких денег нет ни у Италии, ни у Европейского Союза, либо вы нас субсидируете, либо идите, договаривайтесь, нас эта тема вообще не касается, мы должны думать сейчас о том, как прокормить собственное население, как не потерять такое количество рабочих мест, как не свернуть собственную экономику, и понятно, что реакция будет становиться все больше, больше, больше с течением времени, когда станет... И я здесь думаю, что, возможно, нам не следует все время отнекиваться от того, как нас обвиняют в том, что это из-за нас происходит. Вот смотри, они взяли очень понятную тактику. Что бы ни случилось, они говорят, это Путин, это Россия. Вот это они сделали, поэтому здесь все. И вот, когда речь не идет о каких-то гуманитарных трагедиях, когда там, я не знаю, люди в Африке, которые вообще ни при чем здесь, они там будут погибать с голоду, или когда нас обвиняют в каких-то якобы имеющих место военных преступлениях, вот если это оставить в сторону, и взять такие случаи, как, скажем, существенные проблемы с экономикой, инфляция, там еще что-то. Нас как только начинают в этом обвинять, мы говорим, не-не-не, это не мы, это у вас после ковида еще, это еще после этого. Это... Наоборот, мне кажется, даже если это не мы, вот здесь надо точно сказать, это мы. Вы же говорили нам, что мы какая-то жалкая региональная страна с разорванной в клочья экономикой. Прекрасно. Теперь оказывается, что это не так. Теперь оказывается, что мы можем вам устроить такую инфляцию, что вы ничего не сможете купить. Теперь оказывается, что вы не будете получать продукты, что у вас все будет дорого, что вы не сможете ездить на машинах. Это все мы. Поэтому с нами придется договариваться. Надеяться на то, что нас искренней любовью эти люди любят, и мы их разочаруем тем, что мы способны на какие-то злодеяния, не стоит. Мы у них в голове уже... Примерно как там злодей из Джеймса Бонда, который злодей просто потому, что он злодей изначально. Вот вы на него смотрите, он вот нас рисует таким образом. Я помню всегда, каждый раз я прилетал в Италию, когда там читать лекции какие-то или участвовать в конференциях, я всегда заходил в книжные магазины для того, чтобы посмотреть, там, что новое, что народ читает в основном. В Италии все книжные магазины обладают такой идеологической направленностью. Вы знаете, что в этих магазинах леваки в основном, в этих правые, в зависимости от владельцев. Но их всех объединяло одно и то же. В какой бы книжный магазин вы ни зашли, там всегда есть большой раздел про Россию. И раздел про Россию — это всегда... книги, на которых был на обложке изображен наш президент, и он всегда там изображен в одной и той же фотографии, где он в военной форме. Там фуражка. Я говорю, почему все время его так изображаете? Я говорю, ну вот вы в Гугле напишите Путин, у вас будет 1 миллион фотографий, из которых вот одна, это будет на вот этом корабле, когда он один раз там надел фуражку. Остальные 999 тысяч, он либо в костюме, либо, я говорю, может быть, в спортивной форме, там, в чем угодно, я говорю. Но все время пытаетесь привязать тот образ, который вы уже себе в голове создали. Потому что понятно, что они имеют в виду, когда на него все время пытаются нацепить там военную форму эту. И поэтому надеяться на то, что эти люди поменяют к нам свое отношение, они как-то оценят нашу гуманность, еще, мне кажется, совершенно бессмысленно. И нужно им дать понять, что вот нравимся мы вам, не нравимся. Вот вы нас считаете красивыми, некрасивыми, умными, злыми, какими угодно. Вам придется с нами договариваться, иначе ваша жизнь будет ужасающей просто, если вы с нами не договоритесь и не будете выполнять те условия, которые нам... Мы же от вас не требуем, там, от Италии войти в состав Южного федерального округа. Мы всего лишь требуем уважать наши интересы, нашу безопасность и не отмахиваться от нас, когда мы с этими вопросами к вам обращаемся. Тем более, что каждый раз просьба России заключалась только в одном. Можете с нами обсудить это, пожалуйста? Мы же не просили, никогда не говорили, поставьте категорический запрет на то, чтобы Украина вступила в Европейский Союз. А еще во времена Януковича обсуждалось ассоциированное членство. Единственный вопрос, который ставила Россия, можно мы будем тоже участвовать в переговорах, потому что там есть пункты, по которым мы можем попросить внести некоторые изменения, потому что они для нас ощутимы. Нам сказали, мы же не лезем, когда вы там с китайцами разговариваете. Чего это вы лезете? Ну, вот, пожалуйста, что вы получили. Теперь умоляете остановить, не делать, сохранить украинское государство, еще что-то. Послушали бы нас в 2014 году, никаких проблем до сегодняшнего дня не было бы. Но вы, это же вы спровоцировали, подожгли и сделали все для того, чтобы этого государства не было. И до сих пор продолжаете это делать. Поставляете вооружение, которое, понятно, никакого решающего воздействия на поле боя иметь не будут. А что будет? Они будут только затягивать процесс. Больше ничего другого. Они ничего не смогут поменять. Ни одна эта система РСЗО, которые туда сейчас поставляются, ни одни системы противовоздушных, ничего из этого не может изменить конечное результат специальной военной операции. А что они могут сделать? Могут сделать то, что она будет длиться дольше, больше украинцев будут страдать из-за того, что эта спецоперация длится дольше. И это дает им надежду, что они смогут оказать на Россию психологическое давление и как-то повлиять на население. Все, им плевать и на будущее Украины. Если бы их правда беспокоило, что будет с Украиной в будущем, они бы, во-первых, не давали бы надежд этому идиотскому руководству, которое утром говорит одно, вечером другое, в каком-то неадекватном состоянии выходит в прямые эфиры. Они бы не давали им надежд, что вы спартанцы, вы сейчас победите, потому что по самому факту своего украинского происхождения вы уже носители особого гена свободы какого-то, еще что-то. Они бы им честно сказали, что, ребят, если сейчас дойдет до этого, тут вопрос только времени, когда у вас будет капитуляция. Наш вам совет, пожалуйста, лучше сядьте сейчас на берегу, договоритесь, тем более, что Россия никогда не выдвигала невыполнимых каких-то условий. Нет, их накачивали, настраивали, говорили, что все будет прекрасно, мы с вами до победного конца. Как только дошло до реальных действий, теперь говорят, ну, Украина сама решит, отдавать здесь свои территории или нет. Поэтому, если вы захотите отдать территории, кто мы такие, чтобы вам что-то сказать?
Чисто европейский подход такой. Да, чисто европейский подход. Сделаем небольшую паузу, вернемся.
Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».
Несколько слов о внутриполитической такой повестке, ну или внутриполитических, внутренних наших вещах. Более того, это даже не совсем такая политика, а связанная с экономикой. Татьяна Голикова, вице-премьер российский, заявила, что у властей часто спрашивают о дворцах пенсионного фонда. И заверила, что освободившиеся здания отдадут под стационары. Стоит напомнить, что в 2018 году президент страны Владимир Путин говорил, что Пенсионный фонд России, цитата, «размахнулся с апартаментами», и это раздражает людей. Угу. Что здесь можно сказать?
Ну вот, видимо, будут куда-то переселять. Тут вопрос, мне кажется, исключительно эффективности. Очень часто принимаются решения. Ну, я знаю по примеру многих наших ребят, которые после окончания университета идут работать в министерство, у которого 3-4 корпуса по городу, и 70% времени они тратят на то, чтобы с этим приказом с одного корпуса ездить в другой, на другой конец города, чтобы там согласовать у одного начальника департамента, потом здесь у другого, а потом отвезти замминистру в третье место, чтобы тот еще посмотрел, там свою визу поставил. Понятно, что это тоже управленческие издержки, и поэтому вполне ожидаемо, что в этом направлении какая-то работа должна вестись. Но президент очень часто обращает внимание на те вопросы, которые непосредственно, они никак не связаны с менеджментом, это просто реакция населения. Понятно, что население, когда понимает, что пенсии пока что чуть-чуть уступают по своему уровню тем зданиям, в которых находится пенсионный фонд, поэтому что у них вызывает какую-то степень раздражения, поэтому вполне ожидаемый реакции.
Еще одна тема, Генри Тигранович, тема такая. Все российские образовательные организации исключены из Болонского образовательного процесса.
Еще с 11 апреля.
Еще с 11 апреля, да, они исключены, об этом заявили в Минобрнауке.
Мы принципиально заявили о том, что выходим из Болонской системы где-то неделю назад. То есть, получается, нас 11 апреля исключили, а мы неделю назад сказали, что мы сами уходим оттуда. То есть, хотя, видимо, была до этого своя возможность.
Ну, вот смотрите, поскольку вы, ну, действительно, вы как преподаватель, как человек, который связан с образованием, ну, напрямую, что это может значить для нас? Как теперь...
Вообще абсолютно ничего. То есть я все время об этом вопросе говорю. Для нас почему-то эта Болонская система сейчас стала очень хорошим громоотводом. До тех пор, пока в действительности проблемными являются международные рейтинги, в которые нас все пытаются пихнуть, эти скопусы Web of Science, как списки журналов, в которых нас заставляют публиковаться. Вот это является реальными проблемами. А нас все время отвлекают этой Болонской системой, и люди начинают обсуждать, а вот это хорошо, плохо. Болонская система, ее главная проблема была в том, что она способствовала выкачиванию интеллектуального потенциала из России в западные страны. Каким образом? Наши дипломы по своей форме и по своему оформлению, скажем так, были максимально близки к западным. И поэтому человек, имея на руках наш диплом, либо участвуя в академической мобильности, мог очень легко отсюда уехать туда. Допустим, вы могли учиться здесь, потом на семестр поехать в Италию, на год поехать во Францию. У вас такая возможность была, потому что был взаимозачет этих... Во-первых, сейчас...
Она в теории была, скорее? Или
ну, у нас были в большом количестве ребята, которые ездили на такие стажировки, но для них здесь целеполагание было набраться опыта, чтобы потом это применять у нас тут, когда речь о менеджменте, о каких-то технических вещах. Я знаю за все время, что я возглавляю факультет, двоих ребят из 1500, которые единовременно учатся на факультете, которые приняли решение переехать и жить где-то за рубежом. Оба это девчонки, которые вышли замуж просто. Все. Нам все остальные ребята, они обычно возвращаются, идут работать на государственную службу. И фактически, во-первых, это Болонская декларация. Это декларация, это не соглашение, которое там носит для нас какие-то обязательные условия, ничего. Это декларация, которая нас, скажем так, подталкивала к тому, чтобы в определенную сторону уводить нашу систему образования. Что это за страна? Это наличие бакалавриата и магистратуры. Министерство образования сказало, что он не собирается от этого отказываться, что останется и бакалавриат, и магистратура. Но при этом будет существовать параллельный специалитет. Ну, так было и, в общем-то, все это время. Дальше это система кредитов, что там студент должен, допустим, в магистратуре набрать 120 кредитов за 4 семестра обучения. Что значит кредит? Это количество часов определенное. То есть 120 кредитов это можете умножить на, там, по-моему, 36 часов. И тогда вы получаете количество часов, которые человек должен... Ну, назовите это не кредитами, там еще... Тут содержание значительно меньше, чем в этих рейтингах публикационной активности, в системе мониторинга, в качестве деятельности профессорско-преподавательского состава и так далее. Поэтому от того, что мы выйдем или не выйдем, мы тут вообще сами можем решить. Мы могли и не выходя из Болонской системы сказать, нам не нравится бакалавриат. Мы хотим специалитет. Он должен длиться вообще не 5, а 6 лет. Или, может, мы вообще 7 лет хотим обучать. Может, хотим 3 года обучать людей. Тут нужно ориентироваться только на одно, на то, что в действительности важно для социально-экономического развития страны. Это раз. И что не приводит к воспитанию ненавидящих собственную страну и собственную государственную власть будущих поколений граждан нашей страны. А это зависит, в первую очередь, от содержания. И это зависит от того, кто преподает. Не сколько по часам, ни в какой форме, а что содержательно этим ребятам преподают сотрудники, которые входят в аудиторию и с ними работают. И здесь нужно работать значительно глубже, чем просто... Ну, у нас обычная, самая стандартная мера, если вдруг какой-то вопрос поднимается, говорит, а давайте больше часов дадим на эту дисциплину. Либо давайте больше денег выделим. Но вы можете дать больше часов преподавателю, который дисциплину читает либо, в лучшем случае, плохо, либо он ее читает с такой точки зрения, что человек вообще свою страну ненавидит, начинает по итогам этого всего. И я вот очень часто сталкиваюсь с ситуацией, когда люди заходят в аудиторию и начинают детям доказывать, что хуже страны, чем та, в которой они живут. Нет, мне по всей стране вот об этом сигнализируют. Слушайте, ну, в общественной
это? Это же в общественное сознание молодежи внедряется, получается.
Ну, а что это? Это же не первый наш такой случай, когда это имеет место быть. К сожалению, это очень частое распространенное явление. Очень большое количество профессий и специальностей у нас возникали после распада Советского Союза, и так как не существовало ни методик, ни учебников, ничего, то просто зачастую брались западные издания, переводились на
западные
русский язык.
Западные методички.
Да, нет, а что делать? Ну вот у себя в стране, скажем, 100 лет этим вопросом не занимались, а на Западе есть вот там готовые курсы. Uh-huh. Берут, переводят на русский язык, начинают преподавать. Может, даже первый преподаватель, он особо негативом там каким-то не страдает. Но человек начинает читать, перестраиваться, начинает какие-то ссылки смотреть, сторонние материалы, еще что-то. Мы за достаточно долгое время, за 30 лет эти, ну, одно-два поколения людей, которые выросли на совершенно оторванных от российских реалий ценностях, убеждениях, представлениях о том, как должны функционировать те или иные институты, государственная власть, какие у него взаимоотношения должны быть с обществом. Мы несколько таких поколений, конечно, дали. И я здесь думаю, что нужно больше всего внимание уделять и системнее всего работать в первую очередь с тем, кто заходит в аудиторию, кто наши преподаватели, кто наши доценты. От них зависит, я же тоже был студентом, и 90% моего восприятия мира, понятно, что это зависит от твоих собственных убеждений, от того, что ты читаешь, как ты мыслишь и так далее. Но огромное значение имеет, кто тебе заходит в аудиторию. Мне повезло, мне преподавали вот люди, которые сумели донести до меня очень важные
истины. Это же еще и благодатная почва, да? То есть они все впитывают. Это вот те, как, тот возраст, как раз те люди, когда вот они, во-первых, доверие высокое, да, а во-вторых, впитывают.
И к этому еще добавьте, что этот преподаватель, когда заходит в аудиторию, он в первую очередь конкурирует не с другими преподавателями из других университетов, а со стендап-комедиантами, с видеоблогерами, потому что за умы этих детей бьются они. И они это доносят в очень легкой, быстрой, красочной форме, а ты должен полтора часа им рассказывать про теории какие-то. Поэтому это достаточно сложная задача.
Очень интересный разговор у нас такой получился. Спасибо вам большое за беседу, Генрих Тигранович. Пролетел этот час просто незаметно. Еще бы нам общаться и общаться. Напоминаю, доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты Российской Федерации Генрих Сардарян был на радио «Спутник». Мы обязательно встретимся еще
через
в студии.
Через
неделю обязательно. И поговорим.
Подписывайтесь на телеграм-канал, там тоже будете получать новости.
Вот. Продолжаем эфир на «Спутнике».
Спасибо. Диалоги с Генри Сардаряном.